Добрый вечер. Добрый вечер. Это экстракт. Да. Но на основной, как бы, геополитической сцене ничего, по сути, не изменилось. Декорации все те же, грим тот же, мизансцена не поменялась. Ну, то есть Европа делает то, что великолепно умеет, то есть теряет драгоценное время, а Штаты кривляются, пытаясь разменять этот раскаленный динарий войны на центы мелких претензий и хитростей. Всех приводит в восторг сын Трампа с такой, в общем, я бы сказал, банальщиной. Он рассказывает о том, как постыдно выглядят в Монако ухилянты, беженцы с Украины от войны, и повествует о огромном количестве Роллс-Ройсов, Мазерати и Ламборджини. Ну, я вам могу сказать, что здесь у нас, ну, скажем так, это меньше принято, но действительно в Швейцарии это так, и это абсолютно омерзительно. Правда, совершенно непонятно, как это увязано с русской угрозой стабильности всего мира. Ведь дело не в том, сколько бежало и, ну, скажем так, ухилилось с Украины людей. Важно, что там достаточно до сих пор храбрецов, отчаянных и отважных, почти таких же, как Азов, да и Азова тоже, чтобы держать и бить русских, несмотря на 30-кратное на некоторых участках фронта количество оккупантов. Да, вот, кстати говоря, тут только что сообщение пришло, что украинцы не только держат оборону, но выбили россиян из поселка Тихого на Днепропетровщине. Это ничего не значит, потому что населенный пункт Тихий, он есть, в общем, малозаметный и малозначимый. Русские тем временем тоже что-то взяли под свой контроль. То есть, как вы сами понимаете, ничего и на фронте особенного не происходит. Чем больше Путин повторяет свои ГБшные мантры о невозможности нападения России на Европу, тем яснее становится, что нападение такое неизбежно, что оно продумано, расписано и запланировано. Тем не менее, все равно все продолжают комедию переговоров. Все актеры по 25-му разу повторили свои реплики, и поднося очередной вариант мирных соглашений, возглашают «кушать подано», дают всем понюхать этот новый мирный план, происходит процедура обнюхивания, потом всех рвет, и процедура повторяется. А упирается невозможность договориться в тот самый кусок Донбасса, которым желает овладеть Путин, чтобы не быть в глазах русского народа совсем уж слабаком и балаболом. Но он уже смекнул, что поставленные глобальные цели СВО невыполнимы для него. И теперь он желает с этой паршивой овцы своей войны получить хотя бы вот этот шерстиклок. Ну, по крайней мере, с этого этапа войны. Но он и этого клока шерсти не получит, хотя капризничает, сучит ножками, требует, чтобы ему отдали то, что ему никогда не взять. Ну, последствия мирной сдачи. Я уже описывал, это грандиозное бедствие, неисчислимое жертвы, гуманитарная катастрофа, не имевшая аналогов в 21 веке, исход беженства 400 тысяч, а военное владение, военное будет иметь столь же кошмарные последствия, при том, что Путин действительно как попугай продолжает говорить, что Россия в любом случае оккупирует Донбасс и Новороссию военным или другим путем. Вот Путин обожает материализовывать свои геополитические галлюцинации и тот бред, который ему нашептывают Дугины и Мединские. Тут возникает вопрос, понимает ли сам Путин стоимость своих хотелок. И вот эта мечта кремлевского Гитлера попытаться урвать хотя бы целиком Донбасс обойдется военным путем. Военным путем это обойдется Российской Федерации примерно по подсчетам их же русского генштаба примерно в 600-700 тысяч трупов окопных орков, в неисчислимое множество самоваров, ну и очередной всплеск кромешного позора. Вся краматорская агломерация, нынче свободная от русских, это сотни мощных укреплений. Это почти неуязвимая логистика, которую, ну вот, удалось сделать с учетом опыта 4 лет войны. С учетом опыта и с учетом того, что тактика орков уже выучена и уже известна. Ни на что иное, кроме как ползти по собственным трупам, они не способны. И даже если у кремлевского Гитлера хватит быдла для вот этих непрерывных мясных штурмов по образцу тех, что практикуются сейчас, то битва за Краматорск и за прочие укрепы затянется на много лет. Попытки оккупации приведут к сносу городов той самой Краматорской агломерации, и мы получим то же самое зрелище, которое имеем в Марьинке, в Бахмуте. Получим смерти, ну, от 20 до 50 тысяч возрастного мирного населения, убьют 1002 детей, ну и бесчетное количество, опять-таки, военных преступлений, грабежей, изнасилований, массовых расстрелов. Общий замысел оккупации не только Донбасса, ну и так называемой Новороссии, то есть тех областей, которые Путин вдруг объявил русскими, оценивается примерно в 3-3,5 миллиона русских трупов. Да. Ну, упыря это не смущает. Военные преступления, как известно, это его любимое хобби. Да и сами-то русские, они уже смекнули, что президенту абсолютно пофигу всякие людские потери. И тут они узнают про то, что их фюрер твердо решил убить еще несколько миллионов собственного населения. И что вы думаете? Они прониклись еще большим восхищением. Вот если сейчас строго и спокойно присмотреться к окраинам Покровска, которые покрыты русскими мертвецами. Это не голословие. Это не художественное преувеличение. Посмотрите у меня сегодня в телеграм-канале самое свежее видео, сделанное, возможно, утром, возможно, вчера днем рядом с Покровским. С Покровском. Там действительно уже класть дальше трупы больше некуда. И вот если присмотреться к этим окраинам Покровска, то становится ясно, что так называемые телефонные мошенники в Российской Федерации они на данный момент являются наиболее честной категорией граждан страны. И, вероятно, на сегодняшний день самой безвредной категории. Потому что проделки телефонных мошенников – абсолютное ничто по сравнению с деяниями Государственной Думы, Кремля и телевизора. Вот там засели истинные мошенники. Потому что все, как известно, познается в сравнении. Телефонные мошенники, они выманивают всего лишь рубли. А депутаты, президенты, телевизор разводят это бедное быдло на жизни, вынуждая дураков дохнуть сотнями тысяч на фронте. А и у тех, и у других проходимцев тактика примерно одинаковая – запугать, загоношить, затуманить и получить желаемое. Депутатам, президенту, пропаганде, чтобы продолжать жить красиво и править, им нужен фашизм, а фашизму нужна война и труп. Потому что вот действительно достаточно одного взгляда на ту картинку, которую, на то видео, которое я разместил у себя в телеграм-канале о том, как выглядит сейчас окраина Покровска. Невозможно понять, кто эти люди, зачем они здесь, как они могли не понимать, что их ждет. Но мы видим, что вот это поражение центральной нервной системы, мозга и психики государства, все, оно уже произошло, оно необратимо. Это касается, в общем, в равной степени всех. Не все русские понимают, что на данный момент между ними и между немцами, зиговавшими Гитлеру яростно, вдохновенно зиговавшими, уже нет никакой разницы. Вот эта потребность убивать, терзать, унижать все нерусское или недостаточно русское, это стало абсолютно откровенным трендом, который декларируется из всех ящиков страны. Посмотрите, опять-таки, я не знаю фамилии этого идиота, лысый в очках, посмотрите. Вот видно, что сорваны последние, ну, федеральное вещание, разумеется, сорваны последние тормоза. И звучат открытые призывы к населению, к уничтожению населения Украины и желательно Европы. Никто больше не маскируется. И вот эта рыханутость, этот расизм, мания национального величия, это в общем-то, это отличные инструменты для совершения национального суицида России. Так что, вероятно, не стоит мешать русским доводить себя до экстаза. Все это прикончит Россию быстрее и надежнее, чем любые томагавки Трампа. Сейчас Российская Федерация во всех нюансах повторяет путь Третьего Рейха. Финал предопределен. Досаду вызывает, наверное, лишь то, что процесс невозможно ускорить, придать ему вот такую киношную стремительность, так, чтобы супчики, подобные этому лысарю у меня на видео, побыстрее бы переместились из студий на фонари. Да. Но не следует торопить события и переживать. Все будет в порядке. Супчики повиснут, обделаются и вывалят черные языки. Ну, то есть все те симптомы, которые при повешении обязательно они будут соблюдены, не переживайте. А попытки влиять на скорость процессов истории бессмысленны. У этой дамы свои представления о ритме событий, и мы имеем возможность это наблюдать воочию. Для Российской Федерации все кончится глобальной позорной катастрофой. Ну, это свободный и осознанный выбор русского народа. Но, правда, то, что касается не только Украины, вот тут отметился в очередной раз графоман Дугин. Его очень мощно, очень-очень мощно, что называется, втащило заявление кремлевского Гитлера о войне со всей Европой, о готовности к этой войне. Ну, у папы, жареной Даши, все опять-таки по правилам. Лондон за 3 дня, война идет, просто сотрем Европу с лица земли. На Украине мы просто освобождаем свои территории. Там народ, мы его собираемся вылечить. А европейцев мы будем просто убивать всех. Ну, посмотрите полностью эти цитаты. Для того, чтобы иметь представление об уровне деградации сегодняшней России, ее идеологов, это полезно. Financial Times опубликовала ежегодный список людей, которые меняют мир. Самых влиятельных людей. Что там со звуком? Раз, два, три. Нет, нету звука, пишут.
Сейчас?
Сейчас есть звук, норм, пишут, да. Ну, то есть, вот да, мы видим, что Financial Times обозначила Маргариту Симонян как главного, как главную валькирию пропаганды, как самую влиятельную подругу Путина. И она угодила неким образом в мировой рейтинг. Секунда, сейчас... Порядок? Нет. Так, поехали. Ну, то есть, короче говоря, опять, все нормально. То есть, выяснилось, что даже столь авторитетное издание, которое навешивает столь, я бы сказал, яркие, величественные ярлыки, это, в общем, шарашкина контора, которая от балды возводит на Олимп влияние абсолютно копеечных персонажей. Симонян, конечно, существо гнусное, да, но в колоде русской пропаганды она вот точно не туз и совсем уж точно не валькирия. Да, Маргарита готова 24 часа врать и кривляться, но особым спросом или влиянием ее вранье не пользуется. Ну, рак ей, конечно, к лицу, как и вдовство, но даже эти драматические факторы не добавили Симонян популярности. По всем рейтингам Симонян уступает даже там, ну, например, Скобеевой, не говоря уже о таких изощренных тетках, как Собчак, который доверенно затягивает в русский фашизм интеллигенцию. А своя аудитория у Симонян, она, в общем, она совсем крохотная. Это та часть армянской диаспоры в России, которая дуется от гордости, созерцая то, как ловко соплеменники захватили, ну, практически все ведущие посты в российских СМИ. Тут еще одна, как бы такая, ее нельзя назвать сенсацией, но большая радость в интернетах. Интернеты ликуют. Там утверждается, вилами по воде писано, что помер замначальника центра господин Окопный. Ну, вероятно, пытаючи, он переутомился. Не так-то легко загнать такое количество иголок под такое количество ногтей. И да, сообщения идут о том, что полковник Алексей Окопный, который всегда был, ну, одним из главных гонителей и мучителей всякой оппозиции и свободомыслия, вот то, что называется, крякнулся из-за проблем с сердцем. Ну, он пытал, избивал, издевался, насильничал при обысках и руководил действиями всяких там русских титушек, провокаторов, серб. Ну, даже если он помер, особых оснований для радости нет, потому что уж чего-чего, а дефицита кровожадных и фанатичных подонков в Российской Федерации не наблюдается. Но нет дефицита. Их преизобильно. Так что эта эшная синекура, ну, никак не запустуется. Мертвеца мгновенно заменят на такую же нечисть, и никто не заметит особой разницы. И особей такого типа, как покойник, если он покойник, Кремль и телевизор наштамповали в избытке. Все, что нынче требуется от так называемых блюстителей закона, это быть мразью и плевать на закон. Мрази, особенно бездумные и фанатичные, очень быстро, очень легко делают карьеры, восходя на самые вершины номенклатурных гор и обрастая звездами и лампасами. Мы это все видим на примере Следственного комитета. Сейчас примерно 99% всех правоохранителей России уже смекнули, в чем секрет успеха, и тоже успешно трансмутировали в законченных ублюдков. Так что с заменой одного этого Окопного на такого же, как он, никаких проблем не будет. Но, я говорю, еще неизвестно, окончательно ли умер этот обрыган, но в крайнем случае выкопают, принесут обратно в кабинет и в качестве мертвеца бороться с тем, что в России называют экстремизмом, даже сподручнее. Да, потребности и интересы мертвых в Российской Федерации гораздо ближе, чем интересы живых. Тем временем сегодня Россия очень забавно, она отмечала день Александра Невского. Но вообще я вам должен сказать, что практически все святые в этом реестре РПЦ это такие очень тяжелые шизоиды, уголовники и извращенцы. И неудивительно, что в этом вот церковном меню Александр Невский представлен как святой, маленькая простуда, не обращайте внимания, как святой первого сорта. Впрочем, помимо нимба, помимо акафистов, этот персонаж, несомненно, заслужил и звание абсолютного чемпиона Древней Руси по, прошу прощения, аннилингусу. И, судя по всему, в этом деле он превзошел всех своих современников. Почему я это говорю? Потому что в ту мрачную эпоху судьба любого управленца русскими землями целиком зависела от умения управленца вылизывать ханские зады. И только настоящий виртуоз Римминга удостаивался в Орде патента на княжение и на право собирать дань с покоренных городов русских. Конкуренция за звание уполномоченного от Орды, ну, была адской. Князья резали, топили, душили друг друга в очереди к этим татаро-монгольским задам. Но, впрочем, даже доступ к этим задам не гарантировал еще получение заветного ярлыка. Все эти темники, богатуры, ханы, они любили иремингистов, ну вот не просто старательных, но изобретательных и умеющих удивить. И судя по тому, что Невскому 5 раз удалось отхватить татарские лицензии на управление, он был, конечно, истинно виртуозом. Конечно, полученный ценой таких унижений сертификат верности надо было тщательнейшим образом отрабатывать. И отрабатывать на все 100. Чем, собственно, Александр Ярославич-то и занимался, выжигая и круша те русские городишки, что отказывались платить дань или задерживали очередной транш. И помнить его, если вообще его имеет смысл помнить, надо прежде всего именно в таком контексте, а не как героя каких-то мелких пограничных стычек. То, что было позже раздуто в некое там ледовое побоище. Это было копеечным, пустяковым эпизодом, который неизвестен, ну, скажем так, вы не найдете о нем упоминаний никаких ни в одном европейском источнике, кроме Ливонской рифмованной хроники, которая всегда автоматически фиксировала все события и происшествия с братьями Ливонского ордена. Вот на данный момент и все. Напоминаю о возможности заказать книгу «Происхождение гениальности и фашизма». Друзья мои, мы входим в эпоху тотального фашизма везде. Необходимо разбираться в том, что это за дрянь такая. Слава Украине! Живи Беларусь! И помните о необходимости заботиться о семьях тех политзеков, которые сейчас посажены на свои огромные сроки в российских тюрьмах. Вот, собственно, и все, что я хотел сегодня рассказать. Остальные подробности у меня в телеграм-канале. До свидания. Да.